Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, я рада приветствовать вас в прямом эфире. Передача «Отличная семья». Как всегда, мы стараемся делать тему сиротства более понятной, открытой и доступной. И несмотря на то, что мы сейчас выходим в дистанционном режиме, все равно мы радуемся, что у нас карантин снимается, жизнь, она потихоньку возвращается. Но, тем не менее, прошу, пожалуйста, берегите себя, своих близких, потому что это важно. А мы сегодня будем говорить на одну из самых популярных тем, потому что запросы к нам приходят практически каждый эфир. И мы решили, что, ну, надо еще об этом говорить. Сегодня супер тема «Соло-мама». Вот как воспитывать ребенка одной? Можно ли вообще быть приемным родителем, если ты собираешься воспитывать ребенка одна? С чем сталкивается соло-мама? Как отвечать на эти вызовы? Поговорим сегодня с замечательным спикером Екатериной Желенниковой. Катя, привет.
Здравствуйте. Привет.
Очень рада тебя видеть. Хочу тебя еще более так подробно представить, что Екатерина, она приемная мама двух деток, а также она сотрудник благотворительного фонда. Фонд называется «Найди семью». Если вы помните, у нас был эфир вместе с Катей, ее коллегой Джессикой Франтовой. Кстати, можете пересмотреть. Там мы много говорили о фонде. А Катя, она менеджер по работе с корпоративными партнерами. Но сегодня мы посвятим этот эфир именно личной истории, каким образом вот случилось так, как ты дошла до жизни такой, как ты стала приемной соло-мамой. Вот, какие трудности у тебя возникают на пути, как ты их преодолеваешь. И сразу у меня к вам вопрос. Дорогие, не вопрос, вернее, а предложение, обратите на это внимание, присылайте свои вопросы прямо вот сейчас. Вот тема соло-мама, что вас волнует, пишите для того, чтобы мы могли на эти вопросы ответить. Отвечать будем с удовольствием. И как мы с Катей проговорили до начала эфира, говорить можно практически обо всем, поэтому пишите, не стесняйтесь. Это время общения как раз для нас. Кстати, хочу также напомнить, что в этот непростой период нам особенно нужна поддержка, внимание друг друга. Поэтому, если вы хотите поддержать наш проект, если вы расположены сердцем, пожалуйста, вы можете это сделать. Мы вам будем очень-очень благодарны. Зайдите на сайт Teos Media, выберите проект «Отличная семья», и там все будет сказано, каким образом можно нам помочь. Ну, а мы начинаем. Итак, соло-мама. Соло-мама. Друзья, значит, на чем мы, наверное, со следующего? Все-таки сегодня у нас пятница, да, мы не будем об этом забывать. Поэтому давайте мы чуть-чуть выдохнем, потому что, несмотря на лето, знаю, что многие работают. Вот, поэтому хочется немножко такого хорошего настроения, а потом уже о серьезном. Поэтому, Кать, давай мы начнем с такого блица, легенького, немножко такого... Ну, свободного, легкого, еще раз скажу. Вопросы достаточно стандартные, но они, тем не менее, позволяют ну, какую-то картинку нам нарисовать все-таки о том, вот что ты есть за человек, хотя бы чуть-чуть прикоснуться к твоему внутреннему миру и характеру.
Давай попробуем.
Итак, давай начнем вот с такого веселого вопроса. Каким сказочным персонажем ты себя представляешь?
О, это очень сложный вопрос. Я, наверное, все-таки не сказочным персонажем. На самом деле, это сейчас будет серьезный ответ, потому что я себя представляю Иваном Карамазовым. Прошу прощения, что
Вау.
Я не в сказке, да, чаще всего.
Вау! Слушай, это круто, конечно, да? Ты прям сразу, да. По драматургии, супер. Значит, идем дальше. Отдых для тебя это?
Сейчас лежать на диване.
Одна из любимых книг.
Братья
Карамазовы. Если бы у тебя была возможность, и ты могла бы обрести суперспособность, что это было бы?
Умение не раздражаться.
Твоя сильная сторона?
Стремление к цели.
Слабое звено, как ты считаешь?
Чрезмерная эмоциональность.
Что больше всего привлекает в людях?
Открытость в таком хорошем смысле. Не чрезмерная открытость, а просто готовность говорить правду. Вот, пожалуй, да. И доброта.
Что тяжелее всего простить тебе?
Нет такого, я не обидчивый человек.
Больше всего в детях ты любишь?
Когда они приходят с утра и обнимают меня своими ручонками.
Быть мамой – это по эмоциональной составляющей?
Это не просто, но прекрасно.
Супер. Катя, спасибо тебе. Итак, с нами Екатерина Желенникова. Вот немножко, да, мы уже чуть-чуть, наверное, рисовали как-то портрет Кати, ну, прикоснулись хотя бы, да, нарисовать сложно, но хотя бы чуть-чуть. Вот, классный ответ про Ивана Карамазова, это прям супер. То, что нужно. Хорошо. Слушай, как получилось, все-таки давай мы к нашей теме уже переходим. Как получилось, что ты стала приемной мамой в достаточно раннем возрасте? Сколько тебе было?
23, кажется, мне только исполнилось.
Вообще 23 года, ну кто-то скажет, сама ребенок. И здесь вдруг стала приемной мамой. Как у тебя вообще эта тема нарисовалась? Расскажи.
На самом деле, это история, которую я много рассказываю. Я как-то сразу понимала лет с 14 или с 15, что я буду приемной мамой. И когда я училась на каком-то курсе института, у меня была коллега, приемная мама, прекрасная. И она периодически пиарила у себя на странице детей. И я с одним таким ребенком поехала и познакомилась, и он сказал, а ты моя мама. И если сейчас я примерно понимаю, откуда это, и что это стандартная история, то тогда, конечно, это меня потрясло до глубины души, и я сразу пошла в школу приемных родителей. В целом, ну, мне кажется, что я была довольно зрелой довольно рано, и могла принимать какие-то серьезные решения о своей жизни с раннего возраста. Поэтому 23 для меня уже зрелость.
Вот. Ну, тем не менее, смотри, в 23 решиться на такой шаг, во-первых, ты вообще как оказалась в детском доме, чтобы к тебе ребенок подошел и вот сказал, там, ты моя мама?
Это не в детском доме, это как раз один из детей, которых пиарил режиссер, он лежал в больнице, это был мальчик, который лежал в больнице вместе с сыном моей коллеги, и я поехала именно туда знакомиться.
А что за режиссер пиарил?
Наверное, я не буду называть сейчас фамилии.
А, хорошо, да. Хорошо. Угу.
Вот. И это просто был каким-то, ну, системообразующей встречей.
Вот смотри, ты увидела этого ребенка, он сказал «мама». Ну, тем не менее, смотри, у многих возникает какая реакция? Жалости, конечно, хочется как-то повлиять на судьбу ребенка, как-то ему помочь, но далеко не все решают для себя, что если ребенок сказал «мама», то я ему мамой не буду. Вот как ты все-таки созрела на такой шаг? Это же ответственность большая.
Ну, на самом деле, я думаю, что это наложилось на какие-то предыдущие мои мысли, потому что у нас в семье этот разговор заходил за пару лет до того момента. И, честно говоря, я не знаю, откуда он взялся, потому что в целом в моем окружении никогда не было никаких приемных детей, никаких приемных родителей. Поэтому это, ну, я воспринимаю это, наверное, как судьбу, как что-то такое. Конечно, я была недостаточно готова, конечно, это было скоропалительное решение. Конечно, я была в розовых очках и думала, уж со мной это того, что бывает со всеми приемными родителями, не случится, потому что вот какая я молодец, и я буду любить, и все образуется. Конечно, со мной все случилось, что могло случиться, но тогда я была молода, я была стремительна к принятию решений, в общем, как и сейчас. Я легко принимаю серьезные решения.
Это, кстати, это классная черта, да, хорошая.
Это удобно, да, и я никогда не жалею о них. Это тоже здорово.
Это здорово, правда. Смотри, вот, допустим, ты решение приняла, но тем не менее, какие-то мысли, тоже вызовы с самого начала стояли перед тобой? То есть мысли о том, что вот они знают, там, смогу принять, не принять, полюбить, не полюбить, то есть вообще этого не было?
Вообще не было, но я и не ставила перед собой задачи полюбить. Я ставила перед собой задачу заботиться, стать мамой, чтобы у меня появился ребенок. Ну, то есть какие-то такие прикладные бытовые вещи.
А откуда у тебя вот это родилось?
Да вот сложно сказать, но на самом деле на меня, конечно, очень повлияла школа приемных родителей, в этом смысле, наверное, тоже, потому что у меня была прекрасная школа приемных родителей, и очень-очень много, я вообще всем, кто задумывается об этом, рекомендую выбирать ШПР в первую очередь, потому что это, правда, огромная база и огромная поддержка вообще на всем пути приемного родительства. И, ну, там о каких-то таких вещах в том числе говорили, и какие-то там свои представления о родительстве я переосмыслила за эти 2,5 месяца. Не знаю, не было страхов. Страхи появились после.
Потому что в основном это один из самых распространенных страхов. А смогу ли я принять все-таки чужого ребенка? Может ли он стать моим? И причем это страхи актуальны и для тех, кто имеет кровных детей, и для тех, у кого нету пока детей. Вот люди боятся. И когда читаешь там дневники мамы или они сами рассказывают, вот очень многие проходят вот этот путь, о котором ты сейчас сказала, переходят от вот этого состояния любить-любить, ну, в таком распространенном понимании, да, к тому, чтобы принимать, давать и, самое главное, просто давать возможность себе перейти к этому состоянию любви. Оно же не сваливается вот просто так моментально на голову только потому, что вот ребенок сирота. Хорошо, друзья, я напомню, что мы с вами в прямом эфире говорим на тему «Соло-мама». У меня к вам такой вопрос. Вы когда-нибудь задумывались вот над тем, да, чтобы стать приемным родителем, если вы одна? То есть какие у вас страхи, какие у вас вопросы, сомнения? Пожалуйста, пишите, мы будем сегодня с этим разбираться. Двигаемся дальше. Как все-таки случилось, еще, вернее, даже не как случилось, а когда ты приняла решение, что ты будешь приемной мамой, у тебя долго время заняло вот на все эти документы, устройства и так далее?
Нет, недолго. Я училась на последнем курсе института, и школу приемных родителей заканчивала параллельно. Даже там, мне кажется, что я тогда училась в двух институтах параллельно. И как только я получила образование, я подала документы, собрала оставшиеся документы недостающие, подала их в органы опеки, получила свое заключение, и через, получается, через год с момента поступления в ШПР у меня уже был ребенок. Учитывая, что несколько, наверное, месяцев, 8 из этого периода я просто доучивалась, ничего не делала.
Ты когда, опять же, приняла решение стать мамой детей. Ты, кстати, сначала взяла одного ребенка или сразу двоих?
Сначала одного. Второй ребенок появился спустя 3 года.
Они сиблинги?
Нет, они не
брали. Нет, да? Нет. Угу. Вот, скажем, ты узнавала что-то о детях, прежде чем принимать их в семью? Об их диагнозах каких-то, о кровных семьях? Для тебя важно это было?
Ох, ну, скажем так, когда я увидела первую дочь, я до этого знакомилась с несколькими детьми и принимала решения, в том числе на основе тех сведений, которые получила, в том числе по здоровью. И эти решения были, к сожалению, не в пользу детей. Когда я увидела дочь, мне стало все равно. Я просто поняла, что это мой ребенок, и это не очень, наверное, правильная позиция, но бывает и так. И мне было, я уже не слушала, честно говоря, диагнозы и не слушала про семью, ну так, краем уха. И, в общем, не обратила бы совершенно никакого внимания, даже если бы я слышала это заранее.
Ну, это уже с дочерью, а вот с первым ребенком было немного по-другому.
Нет, дочь первый ребенок,
сын первый ребенок.
Да, сын второй, но там, в общем, я тоже особо ничего не слушала, я просто пришла и забрала единственного ребенка, на которого мне могли выдать направление.
А насколько это важно, вот узнавать информацию более подробно о ребенке, прежде чем принять его в семью? Потому что у всех разные мнения, но большинство все-таки склоняются к тому, что собирайте как можно более полную картину, потому что таким образом вам будет более понятно, можете ли вы справиться с ребенком, которого вы принимаете в семью. Вот у тебя твое мнение. Ну, я так поняла, по жизни получилось одно, вот, но, скажем так, ты советы какие даешь? Такие же или другие?
Нет, конечно, я согласна с тем, что нужно получать информацию, нужно ее анализировать, особенно если у вас есть какие-то сомнения или какие-то ограничения, например, по здоровью, если вы не готовы принимать какие-то конкретные диагнозы или спектр нарушений. Ну, тоже касается и кровной семьи. Есть дети, у которых кровные родственники на пороге условно не появятся, а есть дети, принимая которых, стоит иметь в виду, что вам придется познакомиться с кровными родителями или бабушками, дедушками, или еще кем-то. И к этому тоже нужно быть готовым или не готовым, и тогда принимать другое решение.
Твои, скажем, твои семейные, они как смотрели вот на твое решение стать приемной мамой?
Ну, с опаской, конечно, изначально. Но в целом мама меня поддержала, за что я ей очень благодарна. Мы даже вместе ходили в школу приемных родителей. И поэтому мне немножко, ну, ей немножко проще принимать, мне немножко проще с ней об этом разговаривать. В целом, я ощущала поддержку, за что я семье, конечно, очень благодарна.
Ну, мы говорим о соло-маме, то есть да. Мы понимаем, что ты воспитываешь детей одна, вот мужа пока нету. Как, вот если мы смотрим с этой точки зрения, родители, родственники ведь могут останавливать именно потому, что ты еще пока одна. Но вот я не о твоей ситуации конкретно сейчас, а вообще... Вот, может быть, ты сталкивалась с этим. Что можно сказать? Как можно успокоить? Ведь один из аргументов для многих родителей, родственников, останавливает там молодую девушку, женщину от такого шага, это прежде всего подумай, кто потом тебя с детьми возьмет. Ты сначала устрой свою семью, а потом уже принимай такие решения.
Ну, конечно, я с этим столкнулась не только со стороны семьи, но и со стороны друзей, со стороны, не знаю, врача из поликлиники и кого только не. Но мне кажется, что тут, если ты принял какое-то взвешенное решение и конкретное, если ты в этом решении уверен, то все эти разговоры для тебя, ну, очень малозначительны, если ты сам этого не боишься. У меня таких опасений не было, и, ну, на все такие вещи я говорю о том, что это моя жизнь, и только я решаю, что в ней главное, что в ней второстепенное, и только я расставляю приоритеты.
Но у тебя у самой таких мыслей не было?
Нет, у меня никогда в списках приоритета не стоял мужчина в доме, и, ну, никогда я не боялась, что я останусь одна или что-то такое.
Угу. Хорошо, а те, кто боится, что могла бы сказать?
Ну, те, кто боится, наверное, стоит поработать с этим страхом или подождать, честно. Мне кажется, что любые страхи могут негативно повлиять на будущие отношения с ребенком. Потому что если изначально женщина боится, что из-за ребенка ее там каким-то критериям отбракуют, или никто на нее не посмотрит, или что-то такое, то, наверное, какие-то мысли по поводу того, а зачем я этого ребенка взяла, а у меня теперь не складывается, наверное, они потом будут возникать и негативно влиять на отношения с ребенком. Мне кажется, что в этом случае как-то стоит в себе разобраться и понять вообще, что важнее, и действительно, может быть, просто по времени как-то разнести события, не знаю, замужество какое-то, если для кого-то это важно, принятие ребенка.
Дорогие, напомню, мы сегодня говорим о теме соло-мама. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите. Опять же скажу, как вы считаете, вот какие проблемы могут возникнуть у соло-мамы с вашей точки зрения, если вы, скажем, являетесь как таким претендентом в соло-маму, но тоже у вас есть какие-то сомнения, тоже пишите. Так что давайте с вами взаимодействовать, а мы продолжаем. Вот ты взяла сначала одного ребенка, через какое время ты решила, что семья должна расти?
Ну, на самом деле, у меня сразу были мысли о втором ребенке, особенно учитывая, что у нас несколько сдвинулся период адаптации с дочкой, и первый год, в общем, был таким большим медовым годом, когда казалось, что все нормально, несмотря и все хорошо, и вообще все прекрасно, и я готова к еще одному ребенку, несмотря на то, что, конечно, мне было очень тяжело физически, потому что дочь вообще не спала и все время плакала, и я работала очно. И, в общем, много всего наложилось друг на друга, но мне казалось, что надо. Потом наступил период адаптации спустя год, и я подумала, что, пожалуй, нет, наверное, стоит подождать и вообще как-то восстановить свои ресурсы. И получается, что сына я приняла в 2017, спустя 3 года, да, почти. И это было тоже... Ну, довольно быстрым решением, потому что с момента написания заявления в опеку до момента приезда ребенка в семью прошло максимум 13 дней.
И у того, и у другого был достаточно такой длинный карамельный период, как мы говорим, романтичный, или как он проходил?
Нет, сыном
был... Адапционный.
С сыном было сложнее, с ним адаптация началась сразу, причем адаптация не только моя, но и дочкина. И это было непросто, и бывает непросто до сих пор. Но со вторым ребенком, когда адаптация начинается, ты уже понимаешь, что это такое, ты уже чувствуешь. Не то, что понимаешь с самого начала, когда берешь ребенка. Но когда это второй ребенок, ты просто знаешь, что это пройдет, что да, сейчас просто невозможно, тяжело, ужасно, невыносимо. Но это пройдет. Это нужно просто пережить. Просто вот стойко держать внутри себя какое-то понимание того, что дальше будет лучше.
Скажи, а в чем именно было тебе тяжело?
Ох, ну, это такой широкий вопрос, потому что, конечно, это и вопрос принятия, когда тебе не нравится запах ребенка, когда тебе неприятно, ну, какие-то гигиенические выполнять манипуляции с ним, когда... Ну, вот у меня сын сосал пальцы, он сосет его до сих пор, мы каждый вечер завязываем его. И меня это страшно раздражало, это причмокивание всю ночь. Когда он вот кричит, а ты не можешь к нему физически подойти, то есть физическое вообще какое-то отторжение. Ну и помимо прочего, дети все время ругались, и все время дрались, и все время плакали. И это, конечно, тоже было сложно, потому что каким бы ты ни был принимающим родителем, когда ты 24/7 с все время кричащими детьми и не спящими детьми, ты выгораешь. И тут, конечно, наложилось и мое предыдущее выгорание по поводу дочки. Никуда оно не делось, оно только притупилось на адаптацию с ребенком.
Вот смотри, ты говорила, что не жалеешь о принятых решениях, но вот в этот момент, когда настолько все тяжело, и прессинг такой, и подойти к ребенку, как ты говоришь, невозможно, не возникала мысль, что ты поспешила, что не нужно было брать второго ребенка? Что остановилась на одном, ну и хорошо.
Ну, возникала мысль, что, в принципе, мне не стоит иметь детей, и что я ужасная мать, и что дети — это не мое. Но это такие проходящие мысли. Я даже в момент, когда я об этом думала, понимала, что это просто следствие моей усталости или чего-то еще, а не то, что я реально думаю.
Хорошо, здесь нам приходит сообщение. Спасибо, друзья. Пожалуйста, еще раз скажу, пишите, пока у нас есть время, мы еще только практически начали эфир, а уже подбираемся к его середине, поэтому пишите, чтобы мы могли ответить на ваши вопросы. Мы сегодня говорим о соло-маме. Как вы считаете, какие проблемы могут возникнуть у женщины, если она воспитывает ребенка одна? Если вы являетесь соло мамой, то с какими вы вызовами сталкиваетесь? Может быть, у вас есть вопросы? Давайте общаться. А я зачитаю от Лары. А может, кто-то знает, куда обратиться? Так, потеряла дочь. Была молодая, глупая, снимала квартиру после освобождения. У меня ни прописки, ни работы. Дали полгода на исправление, я их упустила. Сейчас, когда есть возможность куда забрать, и она будет обеспечена, у нее уже есть братик, сестричка, сказали, что ее усыновили. Но я все еще питаю надежду. Забрали не за алкоголь и наркотики, а за то, что не было возможности обеспечивать. Но вот такое у нас первое послание от Лары. Что ты можешь на это сказать?
Ох, сложный вопрос. И сложно ответить на него, честно говоря, быстро, потому что ваше чувство понятно, и ваше желание забрать своего ребенка тоже ясно. И очень горько вообще, я сейчас слушала этот вопрос. Но, пожалуйста, подумайте о том, что ребенок уже в семье, и он считает родителями других детей, других взрослых. И, ну, может быть, имеет смысл попробовать найти приемных родителей через органы опеки и наладить с ними связь, если они будут к этому готовы.
Смотри, здесь один такой момент, вот, ну, на что я обратила внимание, что Лара пишет, что он усыновлен.
Да, я обратила тоже внимание на это. Ну, во-первых, часто мы знаем, эти понятия путаются, да? Может быть, Лара уточнит.
Надо проверить, да, опека.
Действительно ли речь об усыновлении или об опеке?
Потому что если опека... Да, потому что если опека, это один сценарий.
Да. То сведения найти можно, и, в общем, наверное, можно ну, как-то добиться общения, если это не лишение прав, например. Мы не знаем изначальный статус ребенка. Вот, очень много нужно задать вопросов, чтобы как-то можно было ответить вразумительно на этот вопрос.
Значит, еще раз скажу, если это опека, это один сценарий, если это усыновление, то это другой сценарий, потому что у нас есть такое как бы правило о сокрытии подобной информации, и навряд ли здесь тогда можно что-то будет узнать. Но откуда-то же Лара получила сведения о том, что вот он усыновлен, значит... Да, значит, какой-то источник есть. Лара, вы свои контакты, пожалуйста, напишите, чтобы с вами потом можно было как-то вот пообщаться, если что, если мы сможем как-то вам что-то помочь или подсказать, потому что сейчас в эфире мы не можем разобрать эту ситуацию детально. Ирина пишет, мне кажется, к тому, ну, наверное, к тому, чтобы принять ребенка, всегда не будешь до конца готов. Да, задумывались. Но эта мысль была чисто теоретически. А почему ваша гостья вообще приняла решение стать приемной мамой? Ну, еще прям пару слов скажи, пожалуйста.
Как-то просто понимала, что... Во-первых, наверное, я так отвечу. Я просто хотела детей и не видела разницы между способами их появления. И это было быстрее, и тогда мне казалось, что проще. Ну, и плюс к этому я всегда понимала, что я буду приемной мамой. Это была какая-то мысль, заложенная во мне давно. И вот она просто реализовалась. Я хочу сказать для всех, кто задумывается, но мысль остается в теории, я крайне рекомендую пройти школу приемных родителей, которая может помочь вам разобраться в ваших действительных намерениях и желаниях. И или принять решение о приеме ребенка, или отказаться от него окончательно, или дать себе еще возможность подумать, но имея при этом какую-то дополнительную теоретическую базу и понимание вообще того, что происходит, когда вы принимаете ребенка. Это правда... Ну, никто не заставит вас брать ребенка после того, как вы пройдете ШПР.
Да, это, кстати, вот очень важный момент, да, что вы никаких договоров кровью не подписываете. Вы прошли вообще, ШПР, совершенно... дальше принимаете решение, по какому пути вы идете. Здесь я предвосхитили мои вопросы тебе, Ирина и Саня. Вот давай мы как бы это объединим. Ира пишет, мне кажется, одна из самых больших проблем – в соло-маме, это отсутствие мужского примера, то есть отца. И как раз другой слушатель пишет, как на развитие личности ребенка повлияет воспитание от одного родителя. Вот давай об этом поговорим, потому что это действительно важная тема, о которой, скажешь, с которой многие сталкиваются, не зная, как ответить на этот вызов. Как ты ответила для себя?
Ну, надо сказать, что я и сама росла без мужского примера, и, в общем, меня это никогда никак не смущало, и мне кажется, что никаким деформирующим последствиям для моей личности не привело. Поэтому я, ну, в случае с своими детьми отношусь к этому совершенно спокойно. В целом, есть общие рекомендации, которые дают специалисты, это найти мужскую фигуру среди тренеров, не знаю, крестного, дедушек, ну, в общем, любую другую значимую мужскую фигуру для ребенка. И этого бывает достаточно. Ведь наличие отца в семье не говорит о том, что этот отец станет значимой мужской фигурой и достойным примером. Да, вероятность больше, чем при его отсутствии, но тем не менее. Поэтому
договори, пожалуйста.
Ну, поэтому мне кажется, что если вам это кажется значимым и важным, то и нет возможности... не знаю, выйти замуж, найти мужчину, то стоит искать мужской пример просто где-то еще.
Достаточно личный вопрос, если да? Сможешь ответить на него. А ты сама что-то знаешь о своем отце?
Да. Я знаю о своем отце все.
У вас общение какое-то было, есть?
Ну, практически нет. Я знаю, где он живет, мы иногда видимся, но это сложно назвать общением.
И никогда в жизни не возникало вот этой темы, что ты хотела бы, допустим, с ним как-то восстановить отношения, и чтобы в твоей жизни появился он?
Ну, мы вообще не ссорились, поэтому ни о каком восстановлении. То есть мы не разрывали отношения, их просто нет. Не было изначально. Нет, у меня не было такого желания.
Угу. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот дети к тебе в семью, они пришли в каком возрасте?
Дочь в год и два, сын в год и четыре.
Они, скажем, что-то помнили о вот предыдущих семьях или все-таки, ну, они достаточно маленькие, хотя и маленькие тоже бывают, что-то помнят. Скажем, была у них какая-то информация о предыдущей семье?
Ну, и дочь и сын жили с рождения практически в учреждении, дочь совсем с рождения, сын с полутора месяцев, а до этого месяц в больнице. Поэтому о кровных семьях они до того, как я им рассказала, что-то ничего не помнили, но дочь, например, помнила кое-что об учреждении и о самом нахождении в больницах и так далее. У нее периодически эти вещи в голове всплывают, она мне их проговаривает. Это, конечно, удивительно. Ребенок в год и два месяца что-то там помнит про свое прошлое. Сын периодически рассказывает про свое отобрание у кровных родителей, которое случилось, когда ему было полтора месяца. Причем рассказывает довольно точно. Я рассказывала о том, что он попал в дом ребенка, но не рассказывала о том, как это произошло. То есть или он сделал какие-то выводы из моей речи, или у него действительно там где-то это что-то отложилось. Сложно сказать.
Они задают тебе вопросы о кровной семье?
Да. У нас это не табуированная тема, мы совершенно спокойно об этом разговариваем. И я общаюсь с кровными родственниками обоих моих детей. И я считаю, что это правильно. Дети имеют право на свою историю.
Скажем, ну, отчасти ты уже ответила на вопрос по поводу того, почему ты не стала эту тему скрывать, почему ты рассказала, что дети приемные, а они тобой рожденные. Ну, отчасти потому, что у них есть память, и они что-то помнят, и они рассказывают, и они задают вопросы. Но в то же время мне хочется остановиться буквально на немного на этом пункте. Знаю, для многих это проблема. И общаясь с приемными родителями, вот буквально недавно у меня был разговор. Женщина, она взяла ребенка, стала мамой, тоже пока она соло-мама. И вот ее позиция категорична, она не хочет говорить, что ребенок приемный. У тебя обратная позиция, ты говоришь, я эту тему открываю, я не табуирую. Скажи, почему?
Ну, в этом смысле я согласна с мнением психологов о том, что тайное усыновление – это всегда проблема. Ну, очевидно, что тайное усыновление – это всегда вранье. И я не понимаю, почему я должна, почему я, как самый близкий человек для своих детей, должна им врать. Я не вижу ничего. Ну, наверное, скрывают, может быть, те, кто... Я сейчас не хочу никого обидеть, я пытаюсь разобраться в мотивах. Может быть, те, кто, кому кажется, что что-то не так с историей с приемом ребенка в семью. Может быть, те, кто боится кровных родственников. Этот мотив, наверное, я могу понять. Не знаю, может быть, те, кто переживает, что вот у них не получилось с ребенком, и им пришлось взять. Ну, какие-то такие. Мне кажется, что за этим стоит всегда какая-то очень личная история, история травмы какой-то.
И с этим надо разбираться.
Ну, вообще, да, как специалист я всегда рекомендую, если есть тайное установление, работать и раскрывать ее.
Ну, мне тоже так кажется, что если есть какая-то внутренняя травма, те, которые ты перечислила, или какая-то другая, то она рано или поздно выстрелит. Это же не как в анекдоте про то, когда везут беременную женщину, а муж смотрит вслед, и, а может быть, еще рассосется? Нет, друзья,
не,
да,
рассосется.
Не рассосется, да. Вот то, что внутри, с этим надо разбираться. Хорошо, двигаемся дальше. Или, может быть, давай остановимся прям пару слов на общении с кровными родственниками, раз мы сейчас вышли на это. И кто-то, может быть, как раз, как ты говоришь, боится открывать тему приемного родителя именно из-за кровных родственников. Вот у тебя какое наследие в виде кровных родственников образовалось, как ты с ними контактируешь, взаимодействуешь, на что ты предлагаешь обратить внимание, ну, чтобы не было мучительно больно всем.
Ну, честно говоря, наверное, я так легко вообще с этим управляюсь, потому что никакой угрозы для моих детей со стороны кровных родственников в нашем случае нет. Я не знаю, как было бы, если бы была угроза отобрания или чего-то еще. Я сама вышла на связь с кровными родственниками дочери и сына, сама нашла их в социальных сетях, нашла их контакты, долго изучала, и боялась написать. Но в результате я не буду встречаться лично с родственниками сына, а с условным, это сложная история, я сейчас не буду ее рассказывать, но с условным родственником дочери мы вот на днях встречались, познакомились, и он принес, за что я ему очень благодарна, огромный фотографический архив семьи, где фотографии мамы, бабушек, дедушек, братьев, сестер. И это, ну, по-настоящему клад, это по-настоящему открытие. Я представляю, как моя дочь будет радоваться, когда будет это видеть, и когда будет знать, что у нее есть это. С кровными родственниками сына сложнее, они зависимые, и... Ну, в общем, и не только зависимые. У них есть определенные сложности как бы в социуме, но при этом мне очень жалко, например, маму моего сына, потому что я вижу, как она переживает, она мне часто пишет, просит выслать фотографии, при этом понимает, что она ни на что не может претендовать. Я знаю, что она потеряла своих детей, ну, не только потому, что она сама виновата, а потому что так сложилось, потому что она родилась в такой среде, жила в такой среде, потому что она с юности в такой среде и так далее. Поэтому я ее очень жалею и, в общем, не вижу никаких смыслов, никакого смысла в ограничении общения с ней.
Ну вот ты сейчас рассказала о том, что ты общаешься с этими кровными родственниками. А когда ты считаешь... нужно включить в это общение своих детей, и считаешь ли ты это возможным? На каком этапе?
Очень по-разному. Вот в случае с дочерью вроде как должны приехать в Россию ее брат и сестра. В какие-то ближайшие месяцы я планирую их сразу познакомить. В случае с сыном, наверное, мы будем ждать до 18-летия.
Угу. Но он знает о своих кровных родных, ты ему что-то рассказываешь.
Конечно, конечно. Он периодически спрашивает, он даже периодически говорит о том, что он хотел бы родиться в животике не у кровной мамы, а у меня. Ну, то есть эта тема возникает, и я знаю, что он ее тяжело переживает, особенно когда я первый раз рассказала, может быть, это было немножко рано, и ему действительно было тяжело это осознать и пережить, но сейчас я понимаю, что у него это в голове устаканивается, и в голове, и в сердце. И как-то, ну, какие-то вещи он спрашивает, да, я отвечаю, показываю фотографии. У него тоже есть старший брат взрослый, но брат сам не хочет знакомиться, потому что у него есть заболевание, которое препятствует ему, ну, тоже нормальной социализации, и брат сам отказывается. Если бы он согласился, я бы их тоже познакомила.
Хорошо, двигаемся дальше по вопросам. Значит... Адриана пишет, я работала в детском доме, есть желание, но всех не усыновишь. Ну, всех, наверное, не надо. Здесь, наверное, вот как раз мы переходим от теории к практике. Всех не усыновим, но кого-то мы можем.
Конечно, это как всех людей не спасешь.
Таня, вы сами выбирали детей или вам предлагали на выбор? Нет, в органах опеки не дают информации. Невозможно, когда усыновлен. У меня... Так брата усыновили. А, это Таня уже отвечает на вопрос, на первый наш запрос, да, по поводу усыновления. Ну и к тебе, да, вот выбирали, ты сама выбирала детей или предлагали? Ну, по-моему...
Дочку предложили, это была смешная история. Я вышла на старую новую работу и ездила между командировками. У меня там было, по-моему, 2 дня, и мне позвонили, сказали, а тут вот вас дочка ждет, приезжайте знакомиться. И как-то стало понятно до этого, да, я так же, как и все, ездила в органы, в разные органы опеки, к региональным операторам, смотрела анкеты, и мне говорили, что детей нет, или что там у детей по 20 братьев и сестер, и так далее. Точно так же я столкнулась с тем, что, ну, как будто бы детей нет. На самом деле это вопрос во многом требований ваших детям, ну, каких-то критериев, которые вы сами устанавливаете, и так далее. С сыном я просто выписала все анкеты из региональной базы московской, кто, ну, хотя бы немножко подходил по возрасту к тому, которого мне хотелось бы, и у кого или были, или не было братьев и сестер, или были, но они не были в ссылочках активно, это значит, что, по идее, детей разделяют. Ну, и с приемлемыми для меня группами здоровья. И сын просто был единственный из этого списка, мне кажется, там было порядка 19, что ли, детей, на кого дали направление. Все.
Угу. Но насколько проблематично усыновить одну ребенка, мы об этом говорим в течение эфира, Ксения, это она нам задает вопрос, слушайте, пожалуйста, эфир, и мы очень много уже, что здесь обозначили, эфир будет в записи, пожалуйста, на странице в Фейсбуке «Отличная семья. Вместе против сиротства». Вы можете посмотреть, если вы не сначала с нами. Значит, дальше вопрос. Школу в Москве. Какую именно выбрать? Их много.
Ох, я сейчас боюсь кого-нибудь обидеть, если я буду называть что-то конкретное. Давайте я скажу про ту, в которой училась я. Ну, на самом деле, есть несколько, как минимум, хороших школ в Москве. Я училась в школе в Институте развития семейного устройства Людмилы Петрановской, и она прекрасна.
Двигаемся дальше. От Ирины вопрос. А наша гостья хотела бы выйти замуж и родить своих детей?
У меня нет какого-то острого желания выйти замуж и родить детей, но в целом я не отвергаю этой возможности. Но у меня, скажем, эта мысль не патологическая. Если так случится, что найдется какой-то человек, которого я полюблю, да, конечно, я выйду замуж и рожу детей.
Угу. Лара пишет, да, и вот такой вопрос к вам, как к маме, которая приняла ребенка. Лара – это та же...
Вот, я поняла.
Да, значит, та же наша слушательница. Если, допустим, я как родная мама пришла и попросила, пожалуйста, увидеть, даже Бог с ним, представиться тете, просто посмотреть, поговорить, увидеть. Можно не говорить, что мама, просто вашей знакомой представить. Ведь у ребенка тоже психика, это понятно. Он уже знает, что вы мама. Вы не были бы против?
Ну, если ребенок маленький, то, скорее всего, была бы. Но это, опять же, зависит от огромного количества факторов. Если бы я увидела, что вы адекватный человек, и что не будет никаких неожиданностей на этой встрече, то, возможно, я бы и позволила эту встречу.
То есть мы говорим о том, что сначала все-таки общаются родители друг с другом, конечно, кровные, приемные, договариваются, да, смотрят, да, друг на друга, и там уже решают, каким образом, конечно, действовать дальше. Кстати, в одном из эфиров вот мы говорили, что самый идеальный вариант, чтобы избежать вот этой раскачки, этих эмоциональных качелей, которые часто происходят, когда в приемную семью входят кровные, и у каждого здесь какая-то своя правда, какой-то интерес, а страдают дети, что желательно здесь сторону сопровождения бы иметь, которая была вот, да, отдельно как бы за этим эмоциональным кругом и могла бы просто помогать обеим сторонам как-то быть в балансе.
Существует, да, процедура медиации, и я вот знаю, что волонтеры помощи детям-сиротам оказывают такую процедуру в Москве. Высококлассные специалисты, к которым, конечно, надо обращаться в таких случаях.
Так что советуем, друзья, это очень важный момент. Правда, я могу сказать так, что, к сожалению, не так много этой помощи, как хотелось бы, потому что приемных семей много, а вот сопровождение с этим у нас все-таки проблемы. Но, тем не менее, опять же, возможность есть, выходите на специалистов, спрашивайте, они есть во многих фондах, в том числе, кстати, вот и в фонде Кати, да, «Найди семью».
Да, конечно, в «Найди семью» тоже есть специалисты, мы неоднократно сопровождали знакомство кровных семей и приемных семей.
Так что обращайтесь. Значит, Ольга пишет, как вы справляетесь с работой очно и адаптацией ребенка?
Сейчас, несколько лет назад, я ушла на дистанционную работу, и сейчас у меня бывают периодические выходы в город, но они не постоянные. Честно говоря, не знаю, как бы я справлялась, особенно с адаптацией второго ребенка. Мне кажется, что нужно все-таки подстраивать свою жизнь немножечко первое время под потребности ваши внутрисемейные.
Дальше, значит, Катя, да, я соло-мама одного ребенка, и сейчас пытаюсь оформить документы еще на сиблингов. Страшно только, что делать на случай болезни. Конечно, есть родственники, которые могут помочь, но при опеке юридически родственники не могут оставаться с подопечными. И страшно, что вдруг, если что-то случится, у детей дорога в детдом. Кать, вот ты как сотрудник фонда, тем более, как мама приемная, что можешь посоветовать?
Ну, мы часто, я как приемная мама, часто сталкивалась с проблемой болезни одного из детей. Мы, честно говоря, ложимся просто вместе в больницу, когда ситуация критическая, нас берут всегда. Ну, во-первых, дети, как правило, заболевают друг за другом, и это такая цепочка. Но потом существует форма доверенности, органы опеки не всегда ее принимают, и вообще-то, конечно, юридически она недействительна. Но все люди и все понимают, что существует ситуация, когда ну никак не может мама разорваться на троих детей там, один из которых болеет. И в таких случаях, ну, вот я себя обезопасила, сделала такую доверенность на свою маму, нам не приходилось это применять, и тем не менее, мне кажется, что это может быть выходом.
А вот также, допустим, если есть какие-то службы тоже, которые помогают, ну, допустим, вот приемным мамам, если тем более соло-мамы, это как-то документально надо оформлять, чтобы опека была в курсе, что, допустим, сопровождение, оно вот помогает сейчас приемной маме или нет?
Если речь о временном пребывании ребенка, то по-хорошему, конечно, надо оформлять документально и передачу в другую семью временную и так далее и тому подобное. Но я не знаю, можем ли мы говорить об этом в эфире, по большому счету, конечно. Конечно, как правило, все решается на уровне человеческих взаимоотношений.
Угу. Понятно. Значит, пишет опять нам Лара, у меня, когда ее потеряла, никого родных не было. Было страшно осознавать, что я ее не верну. Но та мысль, что есть шансы, заставляла подняться и выпрямить спину и делать все, что можно. Лара, ну мы вас понимаем, и еще раз предлагаю вам, вы оставьте какие-то свои контакты, чтобы можно было с вами состыковаться и, может быть, более детально что-то проговорить после эфира. Ну, смотри, мы здесь очень многие вопросы подняли. Единственное, вот о чем еще хотелось поговорить, время уже мало осталось, это о финансах, потому что это тоже важная часть соло-мамы, финансы. Ведь когда мы говорим о семье, мы понимаем, что там в этом плане легче, потому что есть еще папа, а иногда он только занимается обеспечением семьи, а мама отвечает за детей. У тебя в данном случае и то, и другое, и третье. Финансы. Вот как помогает государство, помогает ли оно? Какая у тебя форма устройства в семью?
У меня сейчас приемная семья, изначально была безвозмездная опека, но когда стало понятно, что дети крайне нездоровы и требуется ежемесячная, ну, серьезная лекарственная поддержка и дорогая, я переоформила форму устройства на возмездный опек, на приемную семью. В целом, я считаю, что в Москве государство помогает очень достойно, и, в общем, наверное, при желании, если дети простые, наверное, можно даже выжить как-то. Но мне просто самой не подходит это. Я всегда всю жизнь работала, всегда зарабатывала, поэтому я не вижу смысла опираться только на государственную поддержку. Но, наверное, в какие-то моменты, когда никаких других вариантов нет, это могло бы удержать на плаву какое-то время. Есть льготы, есть пособия, есть моя зарплата как приемного родителя, есть бесплатный садик и так далее. Это региональные льготы, как правило. Вот, в регионах, конечно, поддержка не такая существенная, к сожалению, но она тоже есть.
Ну, я, например, тоже все время за то, чтобы не идти на поводу общественного мнения, когда все начинают вокруг возникать и бросать камни в спину и говорить какие-то глупости, что вы берете ребенка для того, чтобы на это наживаться. Я в таком случае предлагаю всем это делать. Ну, хотите, пожалуйста, идите и таким образом зарабатывайте. Но вы не понимаете вообще, о чем речь идет. Поэтому, конечно, если есть возможность получить какие-то пособия, какие-то дотации, этим надо пользоваться. Я считаю, это вполне нормально. Значит, от Оксаны, не возникают ли проблемы у детей в общении со сверстниками, когда сверстники узнают от детей, что они вам не родные?
Нет, никогда не было проблемы. Я думаю, это во многом связано с тем, что дети воспринимают это так же, как я, как совершеннейшую норму. У детей нет никаких переживаний на этот счет серьезных. И мне кажется, что все идет от моей уверенности в том, что все в порядке.
Катя, спасибо тебе огромное, потому что вот наше время, оно пролетело, вопросы у нас еще есть, но мы не успели на все ответить, и у меня они тоже есть. Поэтому, друзья, могу вам сказать только одно. Тему соло-мамы мы будем, конечно же, продолжать, потому что это одна из важнейших тем. У нас очень много женщин, которые хотели бы быть мамами, по тем или иным причинам они не замужем, но это не значит, что их нужно лишать материнства, тем более мы еще раз скажем в эфире, что у нас такая возможность есть законодательно. Вы имеете право взять приемного ребенка, если вы одна без мужа. пожалуйста, еще раз это адресуем. И предлагаем всем, кто сейчас нас послушал, как-то проникся. Если у вас есть еще какие-то вопросы, пишите нам, мы обязательно их ответим. И школа приемных родителей, как мы уже говорили в эфире. А я также еще напомню, что вы можете нас поддержать, сделать это всегда можно очень удобно, зайти на Теус Медиа, выбрать передачу «Отличная семья» и посмотреть, как можно поддержать наш проект. Спасибо всем огромное. Катя, спасибо тебе. Счастливо. И Бог помощи. До новых встреч.